Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня 18 февраля, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Государственная Дума России обсуждает состояние российского рынка труда, как справиться с растущей безработицей. В суде по делу об убийстве Анны Политковской возобновляются прения сторон. Вынесут ли присяжные в конце этой недели вердикт в отношении подозреваемых? В Киеве обвиняют российских политиков в финансировании крымских сепаратистов. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Депутаты Государственной Думы на сегодняшнем заседании рассмотрели предложенную президентом России Дмитрием Медведевым кандидатуру Владимира Лукина на пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Владимир Лукин занимал эту должность с февраля 2004 года. И вот последнее сообщение на лентах информационных агентств. Депутаты проголосовали за переназначение Владимира Лукина. И сегодня же в рамках правительственного часа перед депутатами выступит министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации Татьяна Голикова. Речь пойдет о состоянии рынка труда в России, о том, как справиться с растущей в стране безработицей. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Олег Кусов. Олег, добрый день. Как прошло переутверждение Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека?
Добрый день, Михаил. Обсуждение этого вопроса продолжалось целый час. Депутаты выступали от различных фракций, и мнения их разделились. С докладом по этому вопросу выступил глава Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Он напомнил, что Владимира Лукина на должность уполномоченного предложил назначить президент России Дмитрий Медведев, а Совет Думы поддержал кандидатуру Лукина. Владимир Плигин заметил, что депутаты могли выдвигать в качестве кандидатов на эту должность своих коллег 25 января. Но никто не воспользовался этим правом. Поэтому Владимир Лукин и оказался безальтернативным кандидатом на должность уполномоченного по правам человека. Вот эту должность Лукин уже, как вы сказали, уже не первый год, много лет. В своем выступлении он подчеркнул, что уполномоченный по правам человека – это вспомогательный инструмент защиты прав. Он не отменяет парламентский контроль, судебную практику, другие государственные механизмы. Уполномоченный должен, по словам Лукина, взаимодействовать с государственными органами. Он является партнером и оппонентом власти одновременно. Многие мнения выступающих при обсуждении Лукина, конечно, как я уже говорил, разделились. И если представители фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия» поддержали предложение Медведева, то уже коммунисты и ЛДПР в целом выступили с критикой. Депутат-коммунист Нина Останина обвинила Лукина в том, что он не отстаивал права россиян на формирование власти, то есть люди не имеют по-прежнему в России возможности участвовать в выборах, поскольку выборы заменены назначениями. Россияне фактически, по ее словам, лишены права на референдум. Владимир Жириновский был более резок в своих оценках. Его возмутило, что кандидатура Лукина безальтернативна. Он призвал отменить голосование и начать новую процедуру по выдвижению кандидатов на должность уполномоченного. Кроме того, Жириновского не стало равнодушным принадлежность Лукина, прошлое принадлежность Лукина к руководству Зимпартии «Яблоко». Ну, критика не повлияла на результаты голосования. Лукина назначили, за него проголосовали 349 депутатов, а против всего лишь 2 человека. Лукин принес уже присягу. Через 20 минут депутаты ожидают Татьяну Голикову, министра здравоохранения и социального развития, и обсуждение темы о состоянии рынка труда и мерах, принимаемых правительством России по его развитию. Михаил.
Спасибо, Олег. Ждем ваших репортажей в наших дневных информационных выпусках. Это был Олег Кусов из Государственной Думы России. В Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, сегодня продолжаются прения сторон. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна сейчас в прямом эфире. Что сейчас происходит в суде и стоит ли ожидать вердикта присяжных на этой неделе?
Мы все очень надеемся на то, что вердикт будет вынесен на этой неделе. И даже, если честно, надеемся, что это произойдет уже завтра. Но пока что-то прогнозировать еще рано. Сейчас в суде проходят реплики сторон. Это заключительная часть прений, когда на все, что сказала сначала государственное обвинение и защита, можно сделать, каждая сторона может сделать свои дополнения. И в частности, реплики государственного обвинения со стороны выглядели как реплики из серии «Сам такой», при том, что накануне адвокат Джабраила Махмутова Мурат Мусаев вызвал буквально обвинение, заявив, что вам нужно доказать хотя бы один, представить хотя бы одно действительно серьезное доказательство, не косвенное, а серьезное доказательство, бесспорное, уличающее кого-то из подсудимых в инкриминируемых преступлениях. И просто я готов отказаться от защиты своего доверителя и готов согласиться с версией обвинения. Но этого не произошло, и вот сегодня государственные обвинители говорили, вновь говорили о совершенно иных вещах и вовсе не как не о доводах защиты, которые та приводила вчера. И вот сейчас как раз адвокат Мусаев делает свою реплику на, простите, тавтологию, реплику государственных обвинителей.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире из Московского военного окружного военного суда была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. В России сегодня официально зарегистрирована новая партия. Это партия «Правое дело», созданная на базе СПС, Демократической партии и Гражданской силы. Сопредседатели «Правого дела» Георгий Бовт, Леонид Гозман и Борис Титов получили официальную регистрацию в Минюсте России около часа назад, после чего лидеры официально зарегистрированной партии ответили на вопросы журналистов, в том числе и на вопросы о московском отделении. В Минюсте побывал и мой коллега Мумин Шакиров, который сейчас в прямом эфире. Мумин, добрый день. Я так понимаю, фактически в здании Министерства юстиции произошел обмен документами?
Да, здравствуйте. Ровно в 11 часов состоялось вручение свидетельства о регистрации партии в Минюсте. Торжественно вручил его заместитель министра Алексей Величко. В ответ лидеры «Правого дела» вручили чиновнику копию указа Александра II об отмене крепостного права в России. Это был такой своеобразный жест, намеком на первичные идеалы «Правого дела». Это свобода, собственность и порядок. Затем Леонид Гозман, как вы уже сказали, Георгий Бовт и Борис Титов вышли к журналистам в хорошем настроении. Ближайшие задачи «Правого дела» — это подготовка к осенним региональным выборам. К мартовским партия пока еще не готова, а точнее говоря, не успевает. По данным Леонида Гозмана, партия присутствует в 73 регионах России и объединила под своим крылом 56 тысяч человек. «Правое дело» намерено сотрудничать со всеми зарегистрированными партиями по конструктивным вопросам. Эйфории они не испытывают, но ощущают ответственность и готовы много работать, об этом сказал Борис Титов. На вопрос «Радио Свобода», готова ли партия сотрудничать с оппозиционным движением «Солидарность», был дан такой обтекаемый ответ, что некоторые идеи они разделяют оппозиционеров, но ни на какие марши не согласны, ни пикеты оппозиции ходить не будут и не видят от этого пользы. Георгий Бовт, политолог, скорее всего, возглавит московское отделение «Правого дела». При этом правые, точнее говоря, новые правые, как их иногда называют, намерены сотрудничать с их единомышленником Евгением Чичваркиным, который остается членом партии и сейчас, по их словам, находится в Лондоне. То есть они своих не бросают. Это была цитата одного из лидеров «Правого дела».
Спасибо, Мумин. В прямом эфире был мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Астраханской области в результате второго за последние дни крупного пожара в поселке Молодежный погиб один человек.
На
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Приносим свои извинения. Сейчас в нашей программе обзор прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. И мы поговорим об одной из главных тем в газетах. Это отставка заместителя председателя Верховного суда Александра Карпова, который принял такое решение по соображениям судебной этики, как он выразился, поскольку его сын привлекается к уголовной ответственности.
Сын судьи, 35-летний Владимир Карпов, был задержан 7 февраля в Орле с поличным при получении взятки. По версии следствия, он получил 1 миллион рублей от жителя Орловской области за принятие положительного решения по делу, находящемуся на рассмотрении суда высшей инстанции. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах», но, по словам источников в правоохранительных органах, следствие проверяет версию, по которой деньги предназначались для передачи Карпову-старшему. Заместителем председателя Верховного суда Карпов стал в 2004 году. До этого в течение 16 лет он занимал пост председателя Орловского областного суда и был лоялен к руководству области. Например, в ходе электоральных кампаний суд снимал с выборов основных соперников губернатора. Председатель общественной организации Национальный антикоррупционный комитет Кирилл Кабанов не исключает, что дело против сына судьи связано с отставкой орловского губернатора Егора Строева. Удары по людям из ближайшего окружения должны были дать понять Строеву, что его время истекло. Мэр Орла Александр Касьянов объявлен в федеральный розыск по делу об уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело по фактам коррупции возбуждено против вице-губернатора области Виталия Кочуева, напоминают «Ведомости». «Коммерсант» также проводит параллели между отставками Александра Карпова и Егора Строева. Зампред Верховного суда, по словам его орловских коллег, был с губернатором на короткой ноге. И не исключено, что отставка главы региона могла повлиять на решение Александра Карпова подать заявление об увольнении. Ну а новые известия отмечают, что в России чиновники не имеют привычки покидать свой пост по доброй воле. При этом на Западе, где чиновники всегда оглядываются на народ, дела обстоят иначе. О том, в чем разница и чем она объясняется, я попросила рассказать заместителя генерального директора Центра политических технологий Алексея Макаркина.
Российский чиновник, он отличается от западного. Во-первых, западный чиновник в большей степени обращает внимание на общественное мнение. Но он, опять-таки, обычно относится к общественному мнению так иронично, свысока, но общественное мнение там представляет серьезную политическую силу. И любой чиновник, пускай даже самый самоуверенный, считающий, что он является профессионалом, а все остальные ничего не понимают, он должен учитывать это общество. Потому что здесь речь идет об институтах гражданского общества и о плюралистической конкурентной политической системе. Поэтому в том случае, если возникают какие-то подозрения, какие-то сомнения относительно этого чиновника или его близких родственников в связи с его работой и так далее, он уходит. Это общий принцип, общее правило. Во-вторых, еще с советских времен существует такой принцип, что человек, уходящий из государственной службы, теряет все те преимущества, привилегии, которые у него имелись. Сегодня он государственный служащий или судья, например, и его уважают, он значимый член общества, значимый член истеблишмента, элиты. Но в случае, когда он уходит, он становится отставником, пенсионером, с которым уже вряд ли хотят общаться его знакомые, которые раньше его осаждали буквально, обожали, приглашали на вечеринки, на охоту и так далее. И поэтому человек стремится удержаться на государственной службе, насколько это возможно. Вот на Западе все-таки немножко иначе. Там есть, конечно, категории профессиональных государственных служащих, которые постоянно находятся именно на государственной службе, для которых действуют очень высокие этические стандарты. И там при этом есть люди, которые занимаются политической деятельностью, судебной деятельностью и так далее. И в том случае, если какой-то скандал возникает с их родственниками, они уходят. Но при этом у них есть возможность сохраниться в истеблишменте. Они остаются уважаемыми членами общества. Вот общество с уважением, с пониманием относится к их таким решениям. И они способны самореализоваться в каких-то других сферах.
О том, чем российский чиновник отличается от западного, рассказал заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Ну а сейчас в прямом эфире мой коллега Андрей Широградский, и мы поговорим о распоряжении президента США Барака Обамы направить в Афганистан дополнительно 17 тысяч военнослужащих. Как заявил президент США, это необходимо для стабилизации ухудшающейся обстановки в Афганистане. Андрей?
Здравствуйте, Михаил. Ну, действительно, это очень важное решение, и несмотря на то, что, наверное, в Соединенных Штатах все-таки в эти дни больше обсуждается подписание плана стимулирования американской экономики, на который выделено почти 800 миллиардов долларов, все-таки с точки зрения международной политики это решение действительно важнейшее, и оно подтверждает намерение Барака Обамы несколько пересмотреть вот эту политику отношения к таким проблемам, как проблема Ирака и Афганистана, и смещение центра тяжести этой политики в сторону Афганистана теперь очевидно, и направление туда 17 тысяч военнослужащих – это и лишнее подтверждение того, что ситуация действительно ухудшается, несмотря на то, что режим талибов 6 лет назад удалось свергнуть довольно быстро, их влияние в Афганистане вновь растет, они действуют довольно активно, причем очень важно подчеркнуть, что действуют они по обе стороны афгано-пакистанской границы, довольно много поддержки у них и на стороне Пакистана, поэтому решение в целом этой всей проблемы требует хорошей координации усилий как в Афганистане, так и в Пакистане, где, как известно, американские войска не находятся, и очень сложно идут переговоры с пакистанским руководством относительно того, как действовать сообща, потому что довольно большая часть снабжения идет через Пакистан. Талибам в последнее время удавалось перекрывать важные магистрали снабжения, взрывая мосты, совершая нападения на войска, которые охраняют эти магистрали, и таким образом им удавалось серьезно осложнить положение войск международной коалиции. Напомню, что там находятся не только американские войска, но еще войска союзников Соединенных Штатов по Североатлантическому Союзу, еще нескольких государств. В общей сложности там находится сейчас более около 50 тысяч солдат разных государств, ну, контингенты действительно очень разные, от нескольких десятков человек, может быть, даже от нескольких инструкторов, и заканчивая такими мощными контингентами, как американский. Но надо еще отметить, что вообще некоторые представители Пентагона настаивали на значительно более масштабном увеличении контингента американских войск. Они просили направить туда не 17, а 30 тысяч военнослужащих, но пока вот принято решение об отправке 17 тысяч военнослужащих. Речь идет о бригаде, которую, в общем-то, ранее планировалось отправить в Ирак, но сейчас, как я уже сказал, ситуация меняется. Вообще-то важно отметить еще и тот факт, что в последнее время довольно сильно увеличилось число жертв среди мирного населения в Афганистане, и хотя большая часть этих жертв – это жертвы нападений талибов, все-таки довольно значительное число мирных жителей погибли в результате ошибочных ударов войск международной коалиции в Афганистане. Все это, конечно, не способствует стабилизации обстановки в этой стране. Ну и вообще, какое бы то ни было решение, военное решение такой проблемы, как проблема Афганистана, стабилизация обстановки в этой стране, это действительно очень сложное решение, сложная проблема, и, в общем, вся история, в общем, многих десятилетий, если не столетий, показывает, насколько тяжело это решить и насколько трудно выработать вот этот нужный механизм, как когда надо балансировать между применением военной силы и переговорами с мирным населением, с местным населением, установление режима, который пользовался бы реальной поддержкой населения, пока это удается слабо, и в последнее время действительно в Афганистане ситуация довольно резко обостряется, Михаил.
Ну, я добавлю, что Барак Обама, аргументируя такое решение, заявил, что движение «Талибан» восстанавливает позиции в Афганистане, а группировка «Аль-Каида» в этом ей содействует и угрожает Соединенным Штатам Америки.
Совершенно верно. И, кстати, наверное, стоит еще и заметить в этой связи, что если удастся решить проблему «Аль-Каиды», то, возможно, это повлияет очень серьезно и на ситуацию в соседнем Ираке, где «Аль-Каида» действует тоже активно, и идут именно снабжение идет ее именно из региона афгано-пакистанской границы.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Широградский. Открытый еще в ноябре петербургский завод General Motors начал промышленную сборку автомобилей. Здесь будут собирать Chevrolet Captiva, Chevrolet Cruze, а также Opel Antara. Opel уже производили в России на временно арендованных площадях. Теперь General Motors, второй по величине в мире производитель автомобилей, запустил в России и собственный завод. Но работать он будет пока всего 3 дня в неделю. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
До сих пор петербургский завод General Motors работал только в тестовом режиме, и вот теперь начал промышленную сборку. Но к этой новости прибавлена солидная ложка дегтя. Теперь придется работать по сокращенному графику 3 дня в неделю вместо 5. Казалось бы, пришел долгожданный день, заработал конвейер, а вот зарплата у рабочих уменьшилась почти вдвое. Рабочие не должны платить за кризис, считает лидер профсоюза General Motors Евгений Иванов.
Кризис. Руководство мы хотим обсудить, каким образом они представляют себе возможность существования на, скажем так, 10-12 тысяч, которые мы будем получать в течение года. Да, конечно, они потом обещают, что у нас будет гораздо выше зарплата после нашего очередного июньского коллективного отпуска, но эти полгода как-то надо прожить. То есть мы не будем ставить там ультиматум, что давайте нам 5-дневную рабочую неделю и все. Просто мы хотим обсудить, как действительно выходить из данного положения, потому что положение довольно-таки сложное. Работает очень много семейных людей, у которых даже не по одному ребенку, как у меня. И работают люди, которые приехали из других городов и которые снимают квартиры. А квартиры в Петербурге стоят довольно-таки дорого, порядка 15 тысяч.
Рабочие считают, что небольшая прибавка к похудевшей зарплате их не спасет, но что выход из создавшегося положения существует.
На данный момент каким образом предлагает предприятие поступать? 3 дня мы работаем, за 4-й день она нам платит 2/3 от заработной платы. Но на самом деле мы как бы выходные. Мы хотим все-таки попросить руководство о том, чтобы 5-й день оплачивался точно так же. Потому что с графиком 3/4 и на другую работу это не устроится нормально, потому что нет таких графиков, не существует. Либо делают пускай 3/3 для того, чтобы могли люди подустроить дополнительную работу. График очень неудобно сделали.
Евгений Иванов говорит, что рабочие понимают, сейчас бессмысленно требовать 5-дневной рабочей недели, зачем неминуемо последует сокращение рабочих мест. Они идут к руководству не угрожать жесткими мерами, а договариваться. Со своей стороны руководство завода поясняет, что короткая неделя введена именно во избежание сокращений, которые уже идут на американских заводах той же компании. С другой стороны, к 2010 году предполагается выйти на запланированную мощность 70 тысяч автомобилей в год. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 19:00 слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Ее сегодня проведет мой коллега Виктор Резунков. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» интервью и опрос о президентском кадровом резерве. Крымский сепаратизм, суды и обвинения в финансировании в адрес российских политиков, а также новости экономики, рубрика «Истории Запада и Востока» и репортаж на тему культуры. Вы слушаете радиостанцию «Свобода», в Москве 12:30.
Радио «Свобода», новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может проводиться без их присутствия в зале суда. Сообщается, что следственный изолятор в Чите, где сейчас находятся подсудимые, имеет возможность организовать видеоконференцию с московским судом. В станице Сунжинская Троицкого района Ингушетии утром в среду при взрыве машины ранены 3 милиционеров. По данным правоохранительных органов, взрыв милицейского автомобиля произошел напротив школы. Все пострадавшие госпитализированы. В Астраханской области в результате 2-го за последние дни крупного пожара в поселке Молодежный погиб 1 человек. Ранее было объявлено о временном закрытии поселка. Партия «Правое дело» получила официальную регистрацию в Минюсте России. Она была создана в результате объединения Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо в ходе встречи на Сахалине коснулись территориального вопроса. Нижняя палата парламента Чехии одобрила Лиссабонский договор. Документ предусматривает серьезные изменения процесса принятия решения в Европейском Союзе. Чехия – последняя из 27 стран Евросоюза, еще не высказавшаяся по поводу Лиссабонского договора. На северо-западе Пакистана радикальный религиозный лидер Суфи Мухаммад сегодня организовал марш сотен своих сторонников по долине Сват, контролируемой движением Талибан. Цель акции – убедить талибов заключить прочное перемирие с правительством Пакистана. В Москве в среду рассматривается вопрос о возобновлении суда по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Киргизии, имеющая большинство в парламенте страны, проправительственная фракция АКЖОЛ сегодня официально одобрила решение президента Курманбека Бакиева о закрытии базы США в Манасе.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. На официальном сайте, интернет-сайте Кремля, опубликованы имена 100 человек, вошедших в президентский кадровый резерв. Наиболее эффективные управленцы, по версии кремлевских экспертов, в кризисные времена должны проявить свои лучшие качества. В случае необходимости они смогут заменить губернаторов, федеральных министров, судей, членов Центральной избирательной комиссии, руководителей госкорпораций и других крупных чиновников. О том, что президентский кадровый резерв будет создан, было объявлено еще в прошлом году. И вот обнародованы первые 100 имен. Кто их выбирал, специальное жюри, засекречено. Президентский кадровый резерв вошли президент ВТБ Михаил Задорнов, президент АФК-система Леонид Маламед, главный экономист Сбербанка Ксения Юдаева и другие. Политолог Станислав Белковский считает, что президентский кадровый резерв создан для успокоения россиян. Его появление должно свидетельствовать о том, что в период экономического кризиса страной управляют наиболее талантливые чиновники. Со Станиславом Белковским побеседовала Любовь Чижова.
Так называемый кадровый резерв президента является скорее пиар-проектом. Как известно, сегодня большинство заметных должностей в Российской Федерации, как федерального, так и регионального уровня, занимаются людьми, которые представляют интересы тех или иных влиятельных финансово-промышленных групп. То есть фактически каждый назначенец – это результат контракта между крупной или средней финансово-промышленной группой и определенным отрядом бюрократии, который замыкается на эту финансово-промышленную группу. Именно таких выдвиженцев мы видим в этом списке. Некоторые из них уже получили повышение, некоторые, очевидно, станут завтра губернаторами, заместителями министров или топ-менеджерами государственных корпораций. Однако вовсе не потому, что они оказались в этом списке, а потому, что они давно претендовали на те или иные посты, и решение об их назначении уже принято и лишь оформлено как некий список, который якобы прошел строжайший конкурсный отбор. Однако все люди, которых мы видим в этом списке, будь то классические ельцино-путинские бюрократы, которым все равно, в общем-то, какую административную должность занимать, и бизнесмены, которые хотят убежать на госслужбы и госуправление от финансовых неурядиц и невозможности отдать кредиты в условиях кризиса, все это представители старой элиты, старого мышления, и те, собственно, люди, которые довели Россию до тяжелейшего экономического кризиса. И в этом смысле их выдвижение на новые административные посты ничего в судьбе страны не изменит, во всяком случае в позитивном ключе.
Почему вообще возникла эта идея президентского кадрового резерва? Для чего это нужно?
Идея президентского кадрового резерва нужна только для того, чтобы на пиар-уровне, на уровне публичного диалога власти с народом, объяснить, почему те или иные люди занимают административные посты либо позиции в руководстве госкорпорации, ни для чего более. То есть эти люди и так были бы выдвинуты, поскольку это есть результат договоренности администрации президента и правительства с влиятельными СПГ. Но для того, чтобы отвлечь внимание от истинных пооруженных механизмов выдвижения этих товарищей, а также дать понять, что эти люди якобы чем-то отличаются от остальных, у них есть некие преимущества, неведомые и незаметные нам простым смертным, и предложена пиар-идея кадрового резерва и некого виртуального конкурса, которого на самом деле никогда не существовало.
Авторы идеи о кадровом резерве из администрации президента подчеркивают, что партийная принадлежность управленцев не имеет значения. Вот вы можете с этим согласиться?
Это чистая правда. Имеет значение только принадлежность управленцев к определенным группам влияния, завязанным на крупный бизнес. Поскольку члены кадрового резерва, как я уже сказал, ни по жизненной философии, ни по ценностной системе, ни по своим приоритетным установкам ничем не отличаются от нынешних топ-администраторов и бюрократов, то на какие-либо улучшения я не рассчитываю. К тому же уже свершившиеся замены губернаторов показывают, что управленческий состав высшего уровня в России будет только слабеть, а значит, скорее народ будет чувствовать лишь усиливающееся влияние и воздействие кризиса во всех сферах жизни.
С политологом Станиславом Белковским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Ну и в продолжении темы наш корреспондент в Обнинске Алексей Собачкин спрашивал горожан, готовы ли вы вступить в правящую партию, чтобы сделать карьеру.
на сегодняшний день могу сказать, что ради карьеры я бы не стала вступать в какую-либо партию. Это не принцип, не убеждение, вот это мое мироощущение, которое также стоит на одной площадке с другими поступками, которые люди могли бы делать для продвижения по карьерной лестнице. То есть в партию вступать не буду, но кто знает, чем обернется будущее.
Нет, потому что я апартийный, аполитичный.
Нет, я в правящую партию вступать никогда не буду, и вообще политикой, в принципе, заниматься никогда не буду. Это принцип жизни. Не заниматься таким делом. Надо обладать достаточно определенными качествами человека, который занимается политикой. И эти качества не всегда хорошие, с моей точки зрения. Поэтому я марать руки в этом не хочу.
Я же вообще ни в одну партию не готов вступать.
Я думаю, что да, у меня отец, кстати, в единороссах. Ну, не только для карьеры, в принципе, в России-то у нас тоже надо, сложно сказать.
Нет, да просто нет. Не вижу смысла в этом. Все места поделены.
Сейчас я думаю, что нет. Просто я хочу, чтобы всего нужно добиваться своими умениями и силами.
Нет, по личным убеждениям.
Нет, не готов.
Ради карьеры нет, а вот для процветания страны с удовольствием. Ну, патриот.
Нет, почему? Потому что жизнь показывает, если я не верю людям, которые делают карьеру, как я могу сама строить свою карьеру и дальше продолжать обмануть людей?
Ну, ради карьеры, наверное, нет, но и в партию тоже не готов вступать. Ну, потому что я еще не определился своими политическими взглядами на жизнь.
Карьеру нет, это не мой конек. Я считаю, что люди, которые у власти, они совершенно не думают о народе. Поэтому я такой деятельностью не хочу бы заниматься.
Нет, ну просто пока не имею таких интересов.
Я не готова вступить ни в какую партию, ни для какой цели. В том числе для строительства карьеры. В том числе в правящую партию. С самого раннего возраста ситуация, когда я еще жила в коммунистические времена, вот та ситуация отвратила меня от желания участвовать во всякого рода политических партиях. Идеологическая промывка мозгов, отказ от собственного мнения, демократический централизм и так далее.
Нет, потому что, чтобы вступать в партию, для этого финансовые интересы не должны присутствовать. Просто это тогда уже не партия будет, а что-то другое.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, готовы ли вы вступить в правящую партию, чтобы сделать карьеру. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Игорь Сечин осуществил мечты Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Возглавит ли Дмитрий Медведев партию «Справедливая Россия»? Прогноз политолога Дмитрия Орешкина.
Право автора.
Кто кому платит, президент нам или мы ему? Ответ на этот вопрос дает журналист Владимир Надеин.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Исполняется 55 лет со времени передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики. В сегодняшней Украине именно в Крыму сильны пророссийские настроения. Сразу несколько организаций выступают за воссоединение Крыма с Россией. Власти говорят, что движения эти немногочисленны, и это признают сами активисты. В 90-е годы под их флагами выступали тысячи, а теперь идею воссоединения Крыма с Россией активно продолжают отстаивать лишь десятки крымчан. Как раз накануне этой даты в Симферополе начался судебный процесс над двумя активистами фронта «Севастополь-Крым-Россия». Уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Валерию Подьячему и Семену Клюеву инкриминируются публичные призывы и распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины. Сам Валерий Подьячий считает, что повод для уголовного преследования другой. С ним побеседовал Евгений Назарец.
Но на самом деле это был только повод для возбуждения уголовного дела. Причина была в том, что я обратился в недавно открытый в Симферополе окружной административный суд с требованием вернуть Крым России. То есть я оспаривал незаконность нахождения Крыма и Севастополя в составе украинского государства. По тому пресс-релизу нельзя дать положительное заключение экспертизы о том, что есть призывы к нарушению территориальной целостности.
Но все-таки, насколько я понимаю, Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» как раз ратует за то, чтобы Крым был российским.
Да, и это нормально. Любые призывы к мирной гражданской борьбе – это современная практика демократических европейских государств, к числу которых относит себя в том числе и Украина. И Европейский суд по правам человека неоднократно выражал позицию Совета Европы. Только насильственное с оружием в руках изменение границ государства и конституционного строя может преследоваться страной, членом Совета Европы. Мы утверждаем, что нет никаких правовых оснований нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины. Украина лишь распространила свою юрисдикцию, которая носит временный характер, а российский суверенитет над полуостровом, он подтвержден постановлениями, известными Хасбулатовского Верховного Совета от 92 года и от 93 года. О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 54 году, и о статусе города Севастополя. Указанные документы в последующем не отменялись, они действуют и поныне.
Чувствуете ли вы поддержку со стороны российских, ну, если не властей, то хотя бы людей, которые достаточно влиятельны в России?
Ну, конечно. Советник-посланник посольства Российской Федерации на Украине Всеволод Лоскутов сразу выступил очень решительно и однозначно в нашу защиту. Но мы даже без поддержки России будем бороться за воссоединение Крыма с Россией, потому что Россия нужна прежде всего нам. Мы не уповаем, что мы нужны России.
В эти дни отмечается 55-летие того самого указа, который передал в советские времена еще Крым Украинской ССР. Эта дата сама по себе как-то сказалась на настроениях в Крыму?
Да, конечно, будут проводить акции «Русская община Крыма», «Русский фронт», который включает в себя пророссийские организации. Эта дата вызывает в Крыму очень негативное воспоминание, потому что Крым был передан с грубейшими нарушениями из состава РСФСР в состав УССР.
В эфире «Радио Свобода» был один из лидеров фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подьячий. В Киеве обвиняют российских политиков в финансировании крымских сепаратистов. При этом многие сомневаются, что координатору Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерию Подьячему будет вынесен суровый приговор. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Как утверждают в службе безопасности Украины, финансированием сепаратистов в Крыму, в числе прочих, занимаются мэр Москвы Юрий Лужков и депутат Госдумы России Константин Затулин. Оба политика не раз нарушали местное законодательство и ставили под сомнение украинский статус и Севастополя, и в целом Крыма. За это в минувшем году они в очередной раз были объявлены персонами нон-грата на Украине. По данным спецслужб, структуры, близкие к правительству Москвы и лично господину Лужкову, причастны к незаконным финансовым сделкам в Севастополе, связанным со строительством. Эти преступные деньги, заработанные на нашей территории, вкладываются в антиукраинские проекты, заявил накануне в интервью интернет-изданию «Украинская правда» исполняющий обязанности главы СБУ Валентин Наливайченко. Одним из таких проектов является и Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия», говорит коренной севастополец, политолог Игорь Лосев.
Они, в общем-то, не скрывают своего стремления оторвать Севастополь и Крым от Украины. За всеми такого рода организациями стоят какие-то московские кураторы, вроде господина Лужкова, господина Затулина. И эти люди, приезжая в Украину, они выступают с теми же самыми лозунгами, что и эти организации. После их приезда в Севастополь деятельность этих организаций резко обостряется. Ну вот, скажем, обостряется битье стекол в районе Микензевой горы Инкермана в киевских поездах. И, судя по всему, поскольку это не касается поездов российского следования, судя по всему, речь идет также о политически мотивированном хулиганстве. То есть понятно, что это все существует не само по себе, это не какое-то волеизъявление масс, это достаточно хорошо организованные структуры, которые имеют определенное финансирование, которые имеют покровителей, вдохновителей.
Кроме Народного фронта, Севастополь-Крым-Россия, на полуострове действуют еще около 10 подобных пророссийских организаций.
Это и «Русский блок», это и организация «Мы», это «Русская вечер». Что предпринимают власти? Практически ничего. Вот то, что сейчас делается, ну, это первая, так сказать, попытка что-то предпринять. Практически на все это смотрели сквозь пальцы долгое время, никоим образом не мешали им действовать.
Многие украинские эксперты сомневаются, что судебный процесс в отношении координатора фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерия Подьячева, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, закончится громким приговором.
Имея представление отношение к нашей нынешней судебной системе. Я, честно говоря, не ожидаю каких-то серьезных приговоров. Приговоров по делу о вандализме на Графской пристани, когда была разбита украинская мемориальная доска в честь 90-летия поднятия украинских флагов над кораблями Черноморского флота. Там тоже практически все спускается на тормозах. Думаю, что и здесь где-то на этом же уровне. Но, скорее всего, будет какая-то имитация, так сказать, действий.
Считает политолог Игорь Лосев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 46 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Астраханской области в результате второго за последние дни крупного пожара в поселке Молодежный погиб один человек. В станице Сунжинская Троицкого района Ингушетии утром в среду при взрыве машины ранены три милиционера. Партия «Правое дело» получила официальную регистрацию в Минюсте России. Нижняя палата парламента Чехии одобрила Лиссабонский договор. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В ходе нашей программы стало известно, что лидер движения «Да» Мария Гайдар назначена советником губернатора Кировской области Никиты Белых. Она будет курировать социальные вопросы области. И мой коллега Михаил Шевелев позвонил Марии Гайдар и записал с ней интервью.
Вы стали советником губернатора Белых. Означает ли это, что все ваши разногласия сняты, и вы пришли к общему пониманию каких-то принципиальных вещей?
Нет, это не означает. Я думаю, что у нас было и остается разногласие по поводу ликвидации партии «Союз правых сил». Я была против этой ликвидации, я оспаривала эту ликвидацию в суде. Я вот подала апелляцию недавно и буду продолжать подавать апелляцию. Ну, а так до этого мы с Никитой Юрьевичем достаточно долго работали, и у нас не было разногласий по принципиальным вопросам. Разногласие у нас сохранилось.
Скажите, а в принципе ваше назначение – это инициатива Никиты Юрьевича?
Никита Юрьевич мне предложил, конечно, да, это инициатива Никиты Юрьевича, предложил мне работать с ним советником, я это предложение приняла.
А какой круг вопросов вы будете курировать?
Это социальная сфера. Трудозанятость, здравоохранение, образование, ну, то есть есть разная очередность и разные проблемы везде. Но я, опять-таки, да, моя задача – это как можно шире и глубже разобраться в ситуации, объездить как можно большее количество объектов, сформулировать свои предложения, а также участвовать и работать с командой экспертов, которые работают, я не одна, в разработке стратегии и разработке предложений.
Это ваш первый опыт государственной службы?
Да, это мой первый опыт. Считаю важным и нужным работать. Все равно какие-то решения не останутся за Никитой Юрьевичем. Ну, а так, я не знаю, я как-то не ощущаю себя государственным чиновником. Я все-таки считаю, что я работаю советником именно у Никиты Белых. Скорее, такая должность, с моей точки зрения, более экспертная.
Есть ли какое-то понимание того, что на то время, пока вы занимаете пост советника, партийная работа, скажем, в Кировской области с вашей стороны приостанавливается?
Эта должность, конечно, не политическая, поэтому, безусловно, я этим буду занята все время. Единственное, что я буду приезжать и буду продолжать вести эфир на «Эхо Москвы». Так буду заниматься этим все время. Но это не значит, что как-то изменились мои убеждения.
А как к вашему назначению отнесся Егор Тимурович?
Ой, вы знаете, он отнесся к этому спокойно, доброжелательно. Он считает, что если есть возможность что-то сделать и поработать на таком участке, который, с одной стороны, очень сложный, с другой стороны, очень ответственный, и, в общем, высказать свои предложения, разобраться в том, что есть, увидеть, как это все происходит на местах, то это, конечно, очень важно, и нужно это делать.
С советником губернатора Кировской области по социальным вопросам Марией Гайдар беседовал мой коллега Михаил Шевелев. Нашу программу продолжат новости экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Мы Министерство экономического развития России ухудшило прогноз сокращения объема ВВП страны в 2009 году с 0,2 до 2,2%. Как сообщил заместитель руководителя министерства Андрей Клепач, также пересмотрена и оценка ожидаемого по итогам года спада промышленного производства с 5,5% до 7,4%. В условиях кризиса объем просроченной задолженности как по кредитам частным лицам, так и по корпоративным займам в России будет расти, заявил глава Государственного Сбербанка Герман Греф. Ранее сообщалось, что в течение 2008 года объем просроченной задолженности российских банков по кредитам населению в частности увеличился с 3,2 до 3,7% и составил 148 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 4 миллиардов долларов. Просроченная задолженность по заработной плате в России в январе 2009 года выросла на 49% по сравнению с показателем предыдущего месяца, почти до 7 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в декабре ее объем, наоборот, снизился примерно на 40%. По состоянию на 1 февраля почти 95% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», запустила первый в России завод по сжижению природного газа. Проектная мощность предприятия, на которую он, как ожидается, выйдет через 6-9 месяцев, состоит более 9,5 миллионов тонн газа в год. Основными потребителями этого топлива станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Япония и Южная Корея. Контрольный пакет акций компании «Сахалин Энерджи» принадлежит российскому концерну «Газпром», который купил его в апреле 2008 года примерно за 8,5 миллиардов долларов. Другими ее акционерами являются британо-голландская компания Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. Количество зарегистрированных абонентов сотовой связи в России в январе увеличилось примерно на 0,5% по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигло 188 миллионов, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, вырос за месяц до 130%. Курс доллара на сегодня 35 рублей 63 копейки, на 15 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 99 копеек. По сравнению со вторником он подорожал на 64 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а завершает нашу программу репортаж на тему культуры. В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко в Москве премьера «Лючи ди Ламермур» Гаэтана Доницетти. В опере дебютировал знаменитый режиссер Адольф Шапиро. Это сочинение в Москве в последний раз ставили в конце 19-го столетия, рассказывает Марина Тимашева.
Опера написана по роману Вальтера Скотта «Ламермурская невеста» в начале 30-х годов 19 века, а в Москве ее в последний раз исполняли в конце 19 века. Сюжет. Лючия влюбляется во врага рода Эдгарда и дает ему обет верности. Ее брат, злодей Астон, коварными интригами вынуждает Лючию нарушить обет и выйти замуж за нелюбимого. Лючия сходит с ума, Эдгарда кончает жизнь самоубийством. В основании трагедии конфликт долга и чувства. Чтобы поставить сочинение Доницетти, театру вообще нужна оперная примадонна. В Мариинском театре на январской премьере Лючию пела Анна Нетребко, в Москве – Хибла Герзмава. Всегда считалось, что сцены безумия Лючии должны демонстрировать виртуозное владение голосом. В случае Хиблы Герзмавы дело не в вокальной технике, но не думайте же вы о ней, когда слышите пение соловья, а в драматическом даровании выдающейся актрисы и певицы.
Oh!
прекрасного сопрано нужен еще и тенор. Эдгарда поет Алексей Долгов, и он ни в чем не уступает своей партнерше. Стоит сказать спасибо всем участникам спектакля, и хору, и оркестру под управлением Вольфа Горелика, и художественному руководителю театра Александру Цителю за собранный и воспитанный им коллектив, и за то, что он пригласил на постановку Адольфа Шапира, не имевшего опыта работы в оперном театре. Адольф Шапира вместе с художником из Латвии Андресом Фрейбергсом, с художником по костюмам Еленой Степановой и художником по свету Глебом Фельштинским создали зрелище небывалой красоты. Они не стали разбирать действия по законам психологического театра, не стали навязывать старинные оперы современных концепций, они шли за сюжетом и музыкой, и у них получился величественный и возвышающий душу спектакль.
Рассказывала моя коллега Марина Тимашева. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, редакторы Евгения Назарец и Арслан Саидов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ее тема – была ли неизбежна исламская революция в Иране? Непосредственный свидетель происходившего, известный телеведущий Евгений Киселев, вспоминает предреволюционный Иран в программе «Час прессы». Ведет программу Виталий Портников. Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Американская валюта в течение 2 месяцев подорожала почти на 100%.
Пенсионеры были грубо остановлены сотрудниками Тверского ОМОНа.
Беспрецедентный процесс, но мы не хотим, чтобы Дудь стал козлом отпущения.
Администрация президента не очень большая организация, но она должна показать пример.
Отправить правительство в отставку и объявить досрочные парламентские выборы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.